Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 20-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и заслуженные артистки России Юлия Алексеевна Зыкова и Лидия Леонидовна Матасова. Завершит этот час нашего вещания беседа протопресвитера Александра Шмемана.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, 7 ноября в 19 часов в Центральном доме ученых на Пречистенке состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести в кассах Дома ученых или на сайте Дома ученых. 30 октября в храме Святой Мученицы Татьяны при МГУ имени Ломоносова состоится вечер, посвященный памяти Иосифа Муниса Кортиса, хранителя мироточивой иконы Иверской Монреальской, который был убит 30 октября 1997 года. В вечере, который посвящен его мученической кончине, примут участие люди, которые были близко знакомы с братом Иосифом, православные писатели и журналисты. Перед началом вечера будет отслужена панихида по Иосифу Мунису Кортису, а затем совершен молебен перед списком чудотворной Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы. Начало вечера 18 часов. Адрес храма Святой Мученицы Татьяны, улица Маховая, дом 9, проезд до станции метро Александровский сад или библиотека имени Ленина.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 44-е зачало, глава 9, стихи с 23 по 27. «Ко всем же Иисус сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Господь принес Себя в жертву за спасение всех, чтобы нам принадлежала вечная жизнь. Его любовь, Его сострадание к погибающим людям были столь велики, что Он пришел на землю и жил среди нас, совершенный Бог. Трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И тогда люди, весь род человеческий, возвели Христа на крест, чтобы испытать Его, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь совершал в Своей земной жизни. Они захотели убедиться, что Его любовь до конца, что она не поколеблется среди предельных страданий. И любовь Христова раскрылась в полноте на кресте. Теперь уже Сам Господь испытывает нашу ответную любовь к Нему, ставит нас перед выбором, решающим все, и мы должны явить в нашей жизни то, что раскрылось крестом Христовым, славу воскресения, которое дается нам в церкви. Христос говорит о том, что каждый из нас должен либо пожертвовать верностью Ему и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Каждый из нас рано или поздно встанет перед тайной креста Христова и увидит, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы приобщить нас своему богатству. Если Господь Словом Своим и крестом зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов в самой нашей жизни? Все зависит от того, какие ценности являются для нас определяющими. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь. Он может быть готов пожертвовать честью ради выгоды, может желать материального успеха и мало задумываться о том, какой ценой этот успех достигается. За желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз отнимают что-то от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы его приняли. Наша твердость часто досаждает другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Большинству могут нравиться не просто растлители, а убийцы, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не Христа хотим, а Вараву, преступника. Он больше нам нравится. Кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что он должен руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет Господь. Наша судьба и земная вечная зависит не от того, что скажет о нас общество или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко само собой получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Мы дожили уже до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Нельзя было трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим, и сегодня мы возвращаемся к такому же. Женщина может предпочитать жизнь наслаждения, жизнью долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия, и как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, многоскорбной жизни, воспитания своих детей, несения креста семьи или несения креста одинокой жизни, посвященной Господу. Можно истратить много времени на приобретение того, что кажется значительным. Но с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта. Господь говорит нам сегодня, что за одно мгновение можно погубить вечность. Весь наш путь будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного, если мы не научимся смотреть на все происходящее глазами Христа. Если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете Его креста. И Господь предупреждает, что означает этот крест. Крест — красота церкви, в нем вся небесная мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении ему он говорит заранее. И не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за ним. Потому что жизнь нетленная, которую он нам предлагает, безмерно более велика, чем скорби служения ему. Мы не должны страшиться потерять жизнь за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа или предавая заповеди Его, верность Церкви, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для него такую дорогую ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы должны страшиться погубить наши души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще. И пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души от греха? И Господь показывает, что это значит — спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, вроде сем прелюбодейным и грешным, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей». Дело Христово проходит испытание в мире сем и вроде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель наш жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских, хотят сделать и делает уже наше время и наше Отечество. Дело Христово встречает сопротивление, и будет встречать еще большее сопротивление, и будет подвергаться все большему поруганию в этом мире, по мере того, как умножается в нем грех. И приближается время, когда те, кто исповедует Христа и крест Его, не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будет признавать, что Христос праведен, то дело его истинное, но они постыдятся, у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились с насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми. И поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы порой уже сейчас отвергаемся от своего исповедания. Хотя кажется свобода, веруй сколько хочется, как хочется. Отвергаемся прежде всего всяким своим грехом. Приходит день, когда дело Христово явится, как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым. И те, кто не хочет разделить с ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с ним в его славе. Приближаются великие испытания. И Царство Божие приближается, говорит Господь, которое откроется с силою и славою многою и сокрушит всех противляющихся Ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов собранных, во всех веках, поющих победную песнь Господу. Есть некоторые, говорит нам сегодня Господь, отстоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Те, кто поклоняется кресту Христову, славе Его любви, участвует в Его позоре, которым хочет окружить Его мир. им будет принадлежать слава Господня вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Татьяны, Петра, Андрея, Дмитрия, Валентина, Татьяны, отрока Николая, отрока Вицы Александры, младенца Софии, Владимира, Татьяны, тяжкоболящей Галины, Людмилы, Валентины, Вячеслава, Марины, Александра, Анастасии с очадами, Валентины с очадами, младенца болящего Артемия, младенца болящего Макария, болящей Екатерины, Вячеслава, Татьяны, Василия, Анны, Максима, Любови, Варвары, Андрея, Галины, Федора, Игоря, Милены, Анастасии, отрока Алексея, отрока Андрея, Нины, Кирилла, Веры, Евгения, Маргариты, Галины, Владимира, Сергия, Александра, Елены, Тамары, Ирины, болящей Татьяны, болящей Фатини, Ольги, Зинаиды, Варвары, Валентины, президента Владимира, министра Владимира Мединского, министра Ольги Васильевой, Григория, Натальи с очадами и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас сегодня передача, на которую приглашены две замечательные артистки театра. Это заслуженная артистка России Юлия Алексеевна Зыкова.
Здравствуйте.
И я спешу сообщить вам, что она служит в Малом театре. А вместе с нею Лидия Леонидовна Матасова.
Здравствуйте.
Также заслуженная артистка России. Она служит в Амхате имени Горького. 4 октября в Издательском совете Русской Православной Церкви прошел большой, шумный, интересный круглый стол, посвященный теме «Церковь и современный театр». Надо сказать, споров было очень много, и в общем ощущение такое, что нет уверенности в каком-то благополучии, стабильности православного мировидения в современном российском театре, скорее, напротив, высказано много критических замечаний. И поэтому мы решили разговор этот продолжить здесь, в студии «Радио Радонеж». Я задаю, ну, примерно те же, с небольшими разночтениями, вопросы, которые обсуждались в издательском совете, и жду откровенных ответов от двух наших замечательных сегодняшних посетительниц. Ну вот, собственно, вопрос первый. До какой степени вообще православное мировидение характерно для современного российского театра? Что оно преобладает, имеет сильный сектор или, если угодно, домен? Это скорее редкие острова или оно в полном загоне? Что вы видите, как вы видите эту картину в общем и целом?
Я не могу сказать о других театрах, потому что до сентября 19-го года я служила в Амхате 28 лет, и я могу говорить о нашем театре. Репертуар которого был почти целиком составлен из русской классики. И, как мы понимаем, в этих текстах было заложено все христианское учение, поиск Бога. Конечно, возможно, неравноценный, вернее, совершенно не сравнимый с теми поисками Бога, которые человек так или иначе в разной степени своих возможностей и в разные периоды своей жизни обязательно он обращается к этой теме. И театр, мне кажется, должен являться не только, да, быть зрелищем, развлекательным, но он должен быть пророком отчасти, он должен понимать всю ответственность, которая лежит на нем. Ведь в зрительный зал приходят люди для того, чтобы услышать, увидеть, поверить. И если мы навязываем мировоззрение зрителю нехристианское, и люди считают это нормой. А что касается нашего театра и нашего репертуара, все произведения, особенно произведения Достоевского, у нас был такой спектакль, униженное, оскорбленное. В одном даже названии, да, понятно, что каждый человек так или иначе где-то себя с этим отождествляет. И те высокие принципы, морали, которые заложены были в этих текстах, все прощения, любовь, они, мне кажется, отчасти возрастили нашего зрителя, который приходил в наш театр, который хотел именно этого.
Ну вот я зацеплюсь за вашу фразу о том, что если кто-то допускает, что возможно в спектаклях давать нечто противоположное этой замечательной картине старого МХАТа, МХАТа имени Горького, Доронинского МХАТа, да, скажем, да, так, то это скверно. Но это значит, что все-таки вы кое-что видите вокруг себя в театральном мире, Юлия Алексеевна, и хотелось бы понимать репертуар других театров. Во всяком случае, вам хотя бы приблизительно известен, и, очевидно, вы в курсе разнообразных скандальных историй вроде «Тангейзера» и еще нескольких постановок, которые, ну, в общем, получили шумную оценку в масс-медиа, оценку, скажем так, в цветах развода в грязи. Поэтому все же я хочу, чтобы вы оценили ситуацию на театре несколько шире одного только МХАТа. Ваше мнение, всего лишь мнение.
Ну, вы сказали, что я служу в Малом театре. Кроме всего прочего, я служу главным регентом храма святителя Николая Заяицкого при Патриаршем подворье. 7 лет я регентую правым хором. Поэтому, конечно, отчасти мне не очень любопытно, скажем так, заниматься какой-то вот с оттенками грязи или цвета грязи, да.
Но вы об этом знаете.
Ну, конечно, мы об этом знаем, и, конечно же, это скорее даже, знаете, как сказать, это удивляет. Удивляет и поражает. Ну, человек же должен понимать, что он за все понесет ответственность. Ну, он за все будет отвечать, если не в этой жизни, то потом. Это так или иначе, ну, как сказать, веришь ты в Бога или нет, это ведь, как сказать, не снимает с тебя ответственности и вины. А если есть еще вот это поле, пространство публичное, значит, ты делаешь соучастниками этих людей. И что касается Тангейзера, и что касается спектакля Богомолова «Идеальный муж», я, знаете, как, конечно, это сначала возмущает, потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А потом вот эта смелость людей, которые все время спорят с Богом. Все время хочется сказать, вы сходите на кладбище. Если вы хотите понять, к чему мы все придем, вы сходите туда. Может быть, вас это отрезвит?
Ну, а что вам сказать? Почему в христианской церкви священнику запрещено посещать театр, играть на театре? Это очень древнее запрещение, и сейчас, вот до недавнего времени, может быть, многие не понимали, а что, собственно, плохого, может быть, церковь в целом отрицает лицедейство. А все достаточно просто, потому что языческий театр был в значительной степени порнографическим, и он возвращается. И смысл запрета вновь становится ясным. Лидия Леонидовна, ваше мнение по этому поводу?
Да, это именно печальное явление, что возвращается именно тот театр и убивается театр, которому посвятили многие-многие прекрасные режиссеры, актеры жизнь. У нас театр, я даже говорю не про МХАТ, а даже 60-е годы, 70-е годы, они все интересовались душой человека.
То есть вы имеете в виду не один театр, а, скажем так, совокупность лучших театров страны?
Да, того периода. 60-е, 70-е, 80-е, частично 90-е годы. А потом пошло поветрие именно вот возвращение к театру блудному, к театру бесстыдному, когда берется классический репертуар Чехов, Достоевский, и превращают героев в сегодняшних... То, что является исключением из правил человеческого существования, там вот, например, однополая любовь, развраты всякие, это все вот увлечение телом.
Превращают в распутников и гомосексуалистов, которые работают в современном офисе.
Да.
Это вы хотели сказать, да. Давайте скажем.
Скажем откровенно, да, что просто, ну, ниже плинтуса уже человек падает. Мы скажем так, в мире есть все. В мире есть прекрасное, в мире есть грязь. Но если мы все время будем смотреть на грязь, то мы будем жить в грязи. И если мы все время выносим на площадку именно грехи, пороки, не давая им оценку, чем они являются, а показываем их как норму, то получается и следующие поколения, они уже привыкают к этому, это становится нормой. Вот я рассказывала тогда случай, что вот ко мне приходил мой крестник с одноклассницей на спектакль «Обрыв» по Гончарову. И они, когда отсмотрев спектакль, были страшно удивлены тем, что как Вера страдает из-за своего грехопадения. Как она переживает, как бабушка переживает. Вся история на этом строится, на восприятии и переживании своего греха. А они потом шли и долго молчали, а потом сказали мне, а у нас об этом даже никто бы и не задумывался. У нас-то уже это стало нормой.
Да, что-то вроде того, что, ну, в юности погуляла.
Ну да, погулять. Говорят, мальчик должен нагуляться, чтобы жениться. И девочке надо познать что-то. А то, что уже...
Это что-то вроде того, что с детства лопать шоколад бочками, да? Для того, чтобы в зрелом возрасте не заработать гастрит, объедаясь им уже будучи взрослым человеком.
Но уже к тому времени будет полностью гастрит.
Я думаю, что все случится гораздо раньше.
Гораздо раньше. А суть заключается ведь в том, что благодаря этому желанию сделать нормой грех... в чем участвует очень сильно на сегодняшний день театр, к сожалению. В результате мы что имеем? Мы имеем, что молодые не хотят семей. Очень редкие люди, которые желают нормальных семей, детей много. Это извращение в нашей голове, оно губит наш народ, оно губит общество.
Если вас правильно понимаю, Лидия Леонидовна, в сущности, то явление, о котором вы говорите, то есть наступление театра разврата на театр, придерживавшийся нравственных норм, если не христианских, то во всяком случае стремящихся к тому, чтобы идеал целомудрия оставался непоколебленным. Что это массовое явление, и театр, который в этом участвует очень сильно, я так понимаю, он участвует повсюду и везде, во множестве случаев, постановок и самих, собственно, театров.
Да, да, к сожалению. И вот у нас даже такой был, ну, не знаю, говорить об этом или нет, но вот у нас есть в театре конфликт, мы ходили к замминистру Степанову и рассказывали о том, какие пьесы у нас берутся, против чего мы выступаем, и рассказывали ему про пьесу «Последний герой». Он пришел, посмотрел, ну, часть спектакля он до конца не досмотрел, ушел, но он сказал, я видел и пошли спектакли. Вот эта оценка, я считаю, власти. Она просто недопустимая.
То есть, иными словами, вот есть некоторые ступени безнравственности, грехопадения, и вот видел человек сороковую ступеньку, да, нехорошо, а тот пришел, посмотрел на 28-ю, ну, бывает и хуже, ничего.
Ну, бывает и первое, да, еще да. Ниже
еще
10
можно.
И предела, предела же нет. Предела, как нет предела идти расти, так нет предела уходить к грубо говоря, в грех, под землю, уходить все дальше и дальше. И если сравнивать с тем, что может быть хуже, то, простите меня, каковы критерии? А критериев сегодня нет, они размыты.
Притом это может быть сделано и талантливо, но черно, если я правильно понимаю.
Да.
И в данном случае дар Божий, режиссера, актера, служит уже не Богу, а, скажем так, его основному оппоненту.
Да, противнику. Да, к сожалению, да, но на сегодняшний день у нас как-то и с дарованиями что-то, я смотрю, очень сильно поиздержались, так скажем. Я так думаю, что отсутствие нравственных понятий, оно и отбирает талант. Люди становятся ремесленниками, что-то они могут, порой даже на уровне художественной самодеятельности, они выходят, делают. И...
Как это раньше говорили, у него ловко получается.
Сейчас уже неловко получается.
А, вот сейчас уже даже
сейчас
неловко.
Даже уже неловко. Сейчас даже вот смотрим, профессионализма почти не остается.
Ну, вы, наверное, правильно сказали, что чем человек нравственно беднее, тем проще будет его профессиональный навык владения самим искусством.
Да.
Ну и тем проще им управлять. Тем проще, чем управлять, привести к какой-то идее, что вот эта идея нового театра, вот эта идея, на самом деле здесь ничего нет плохого, потому что, ну, что, собственно, плохого в том, что актрису там сказали, что она, там, она должна раздеться или сказать какие-то слова неприличные. Это же не ты, они объясняют, это не ты, это твой персонаж, ты за это не несешь ответственность. Но жизнь не останавливается в этот момент. И ведь нас Бог не спросит, сколько мы ролей сыграли, как хорошо мы их сыграли, какие города мы выстроили, какие мы деревья посадили. Нас спросит про другое.
Давайте жестче скажем. В сущности, по сцене ходят голые бабы и матерится.
В сущности, да.
Режиссер говорит, это многослойная семантика, раскрытие сложного... многофигурного персонажа, от которого мы просто отшелушиваем лишнее и показываем всю его глубину.
Да. Ищем смыслы.
Вы ищем смыслы. В поисках смыслов.
И по-прежнему голая баба ходит и матерится.
Да.
По сцене. Ну, чудесно. Мы раскрыли явление.
Да. И получается, мы смыслы ищем. А какие смыслы искать, когда смысл один?
Ну, в общем, да. Вот давайте поближе к этому смыслу. Как ваше мнение, до какой степени есть возможность в современном театре все-таки усилить позиции православия, веры, христианства? Если да, что для этого нужно? Я знаю, не так уж много театров, которые объявляют себя христианскими. Там, театр Щепенко, театр Глаз, есть в Питере группа театральных деятелей. А в целом небогато. Ваша точка зрения, можно ли ситуацию переломить или хотя бы вызвать какую-то медленную позитивную эволюцию?
Ну, цензура нужна. Цензура.
Ваше мнение?
Мое мнение тоже. Оценка нужна серьезная. Продукта, ну, скажем так, того, что сделано.
То есть, иными словами, нужны некие фильтры, которые будут, условно говоря, задерживать, ну, хотя бы самые отвратительные.
Да. Конечно, не надо влезать в творчество художника, когда он работает. Но когда он уже сделал, надо иметь точную оценку того, что сделано. И нужно понимать, что белое – это белое, а черное – это черное. И не надо их менять местами или там, говорить, серенькое. Мы добавили чуть-чуть, и мы так между где-то что-то как-то, ну, немножко к черненькому склоняемся, но у нас же все-таки есть что-то светленькое. Вот из этой серии. А самое главное...
Это вот это вот путешествие между 28-й и 40-й ступенью греха.
Да.
Давайте посмотрим, где еще допустимо, а вот где нам стоит остановиться, и уже, может быть, не надо.
Да. А еще я считаю очень важно в отборе материала. Потому что, вот, допустим, у нас в театре сейчас идет поиск новых драматургов, и берется все, что ни попадя. И текст на уровне просто бездарного. И сюжеты получаются... тоже не имеют никакой драматургической серьезной структуры. И я считаю, что нужно вести очень серьезный отбор, потому что, допустим, Станиславский и Немирович Данченко, они нашли Чехова и Горького, они очень многих авторов не пустили к себе на сцену. Они брали авторов. Горький умел говорить в спектакле на дне текстом, который
очень прилично звучит и прекрасным словом, русским словом.
Несмотря на то, что вроде бы это самое дно общества.
Это дно общества, но это художественный образ и художественный текст, и русское слово звучит с уважением, с достоинством. А сейчас на сцену приводят слова, которые просто из подворотни. Иногда хочется сказать, так ну что, мы хотим быть хуже тех подранков, тех детей, которые позволяют себе все в слове, в разговоре.
Это вы очень вежливо сказали, подранков. Юлия Алексеевна, да. Мне приходилось слышать от театральных деятелей о том, что есть еще одна беда, когда крупная фигура в театре старается получить помощь государства, каких-то общественных структур, фондов, прежде всего финансовую. В какой-то степени играя христианство, играя приверженность к православию, к русской культуре и так далее, хотя, скажем, творчество действительное, то есть то, что в конечном итоге попадает на сцену, ничему из этих идеалов не соответствует ни русской культуре, ни православию, ничему. А между тем, в общем, помощь получена, что называется, освоена, как сейчас говорят. До какой степени это характерно для современного театра?
Ну, говорят же, да, что по плодам узнаете их, поэтому я допускаю, что люди склонны заблуждаться, иногда быть слепы и верить в то, что действительно они делают благо, вероятно, и как бы итог нашей жизни мы узнаем только потом, правильно мы поступали или неправильно. Сейчас очень много говорят про выбор, вот это мой выбор, я так хочу, потому что это мой выбор. А что касается финансов, да, конечно, безусловно. Понимаете, мне кажется, что власть, место, которое человек занимает, она развращает. Если человек не дает оценку своей жизни, если человек не понимает, что он перед Богом стоит сейчас, вот в эту секунду, то тогда все можно. Можно сказать, и тебе лайкнули. Да? Сейчас это ведь очень модно. Мне не важно, что я говорю, мне важно отразить это и получить эти лайки.
Да, вам в подарок пришел электронный пирог со свечкой.
Да, а если еще за это дают деньги, значит, я что-то значу. И вот эта вот внешняя оценка, я значу, потому что 2-3 человека меня лайкнули, и мне дали на это деньги. И дальше я буду воплощать свои идеи. Вообще невзирая ни на что. Не на людей, которых ты просто, так сказать, убираешь из жизни. Тебя не надо, а ты есть. Вот есть часть людей сейчас в театре МХАТ, которых не надо, а они есть. И их всяческими способами, которые, так сказать, невозможно, невозможно. Когда в малом театре мы рассказываем ситуацию, люди не могут, то есть разум не может допустить, что это возможно. Нас смотрят, как будто мы приехали из Америки 80-х годов и рассказывали про ужасную жизнь американцев. Советским людям, ну, может быть, не 80-х, там, 60-х, там, да, вот счастливое какое-то время. Возможно, тоже не у всех. Наверное, кто-то очень страдал в это время. Но вот реакция такая, то есть это даже невозможно допустить. Но позволено, потому что это позволено властью.
То есть, иными словами, ситуации, о которых я говорил, существуют. Вы старались говорить об этом вежливо, следуя максиме «не судите, да не судимы будете». Но, тем не менее, в общем, видно, пришлось вам такие вещи видеть в самом скверном варианте. Лидия Леонидовна, что да. скажете? Действительно такое есть? Вот такая игра в православие, игра в классику, игра в русскую культуру, которая скрывает под собой, в общем, содержание прям противоположное, а какая-то поддержка бывает получена сверху или там от каких-то общественных организаций, я уж не знаю. Есть это?
Да, есть уничтожение нашего театра, уничтожение репертуара, уничтожение людей, уволено больше 80 человек из театра, люди, которые работали очень долго, они выдавлены из театра таким или иным образом и пытаются дальше выдавливать актеров, лишая их ролей, лишая их зарплаты, ведущих артистов театра.
Ну, а суть-то пьес, которые ставятся, был... Тот самый репертуар Доронинский, о котором вы говорили с большой теплотой, очевидно, он изменен.
Частично, да. Большая часть этого репертуара не идет, не ставится в репертуар многие спектакли. Ну, какие-то еще идут. Ну, нас вот всех стараются заменить.
Ну, а то, что идет. МХАТ – это ведь театр с традицией, своего рода мекка для любителей классики, для национальной русской культуры – которые шли туда даже не годами, а десятилетиями.
Да.
Насколько я понимаю, сейчас внешне не должно быть переворота в этом смысле, а на самом деле...
На самом деле он есть.
На самом деле он есть. Скажите, вот с той точки зрения, что мы говорим сейчас об одном месте, локально, об одном театре, но другие театры, удалось вам слышать или замечать, что там происходили схожие процессы?
Ну вот сейчас ушел из жизни Царство Небесное Захаров Марк Анатольевич. Как будет существовать их театр? Мы им желаем, чтобы у них все было благополучно, потому что это был прекрасный театр. Но вот сейчас выросли все великие режиссеры, которые руководят театрами, они идут сейчас к возрасту, когда может быть изменения какие-то. И, конечно, наши...
К возрасту старости и смерти, хотите вы сказать?
Ну, я скажу, да, почтенному очень возрасту. Вот. Дай бог, чтобы они работали до конца своей жизни, потому что я считаю, что великие люди должны работать до тех пор, пока им Господь дает возможность работать. И нельзя насильственно убирать из театров достояние страны, как убрали Доронину. И поэтому я считаю, что и Ширвин должен работать, и Волчек до тех пор, пока им Господь это позволяет. А вот когда произойдет смена руководства этих театров, это у нас большие потери будут.
То есть, иными словами, произойдет то, что репутация будет внешне поддерживаться, а внутри, в общем, пропадет то содержание, которое когда-то ее создало?
Это если они уйдут, вы имеете в виду?
Да, они уйдут, их уйдут.
Да, если их уйдут, это будет... У нас на сегодняшний день, я понимаю, что нужна преемственность, но нужно воспитывать же, выращивать молодых. А у нас позволяют... У нас ведь есть же молодые режиссеры, которые могут хорошо работать, но почему-то им не дается дорога. Дается больше дорога тем, кто очень любит выворачивать классику, которые любят ставить отвратительные современные пьесы. У нас есть хорошие современные пьесы.
Ну что ж, все это напоминает... Такой своеобразный анекдот о театральной жизни. На фоне того, в общем, неблагополучного состояния дел, о котором вы говорите, не подумайте, что он звучит как насмешка, а скорее горькая усмешка над происходящим. При старом режиссере театр имел в репертуаре спектакль «Отелло». Пришел новый режиссер и сказал, ну что ж, мы будем поддерживать традиции, то, что мы делаем, связано с классикой. Поэтому ставим музыкальную мистерию «Буф, убили негра». Что-то ведь связано, да?
Да, вот такая связь на сегодняшний день существует.
Хотя бы такая привязка расовая, да, ну, значит, нормально, вот, поддерживается репутация. Ну что ж, я хотел поблагодарить вас, Юлия Алексеевна, и вас, Лидия Леонидовна, за то, что вы пришли к нам и честно поделились своими впечатлениями о жизни театра, очень откровенно поделились. От себя добавлю, ощущение такое, что русский театр в наши дни находится в состоянии более тяжелом, чем русская литература и русский кинематограф. В литературе, кинематографе, публицистике, да даже в музыке мы видим какие-то сектора, порой достаточно значительные, в которых очевидно преобладание христианского мировидения, людей, которые его придерживаются, причем достаточно твердо придерживаются и выводят на массового зрителя, на массового читателя. А в театре, похоже, происходит какой-то обратный процесс, какой-то, возможно, даже отступление. И если там были такие сектора, то сейчас это скорее... острова, притом относительно редкие острова постановок и тем более целых театров, где христианство есть преобладающее мировидение, постановки и отдельные театры, в которых видна национальная культура, классика, и в которых, в общем, люди не пытаются представить, ну, вот, вместо всего, о чем я говорил, ту прекрасную голую матерящуюся бабу на сцене. Вот так.
Или мужика.
Вот вы смеетесь, наверное, где-то уже есть.
Да, конечно.
И поэтому, братья и сестры, ну, не можем мы закончить эту нашу передачу под фанфары с салютом и шампанским. Мы указали сейчас здесь о том, что неблагополучие больше на театре, чем хотелось бы. И непонятно, будет ли это исправляться, когда, как, какими средствами. Если артисты говорят, дайте цензуру, но это, знаете ли, симптом. Мне осталось поблагодарить вас за внимание. До свидания.
До свидания. Доброго, до свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно и уже уничтожились сами в себе. Вам известен отеческий путь, состоящий в духовном подвиге, основанном телесном подвиге в разуме. Опять вам известно монашество русское. Укажите на людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг, и то более на показ людям. Отец Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называл его причиной прелести и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Но святой Исаак Сирин говорит, что телесное делание без душевного – сосцы сухи и лжесна бесплодны. Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. Но отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям с целью угождения Богу и пользы ближним при значительном самоотвержении. Если б, как вы говорите, и решились восстановить монашество, то нет орудия для восстановления, нет монахов, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления. «Спасай ей, да спасает свою душу», — сказали святые отцы. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Несколько недель тому назад я говорил о духовности. Сегодня я хочу вернуться к этой теме. Вернуться потому, что нет, по моему убеждению, темы более насущной, более актуальной. Нет того, в чем больше бы нуждался современный человек, как именно духовность. Мы говорим обычно про человека, что он умный или глупый. Говорим, что он добрый или злой. Но мы совсем разучились видеть и распознавать в человеке еще одно, все другие превосходящие качества. Его открытость или закрытость к миру духовному, к духу. Разучились не потому, что это требует каких-то особых знаний, которых у нас нет, а потому, что само то мироощущение, которое пронизывает современность, и которым мы, сами того не замечая, дышим, это мироощущение начисто отрицает и игнорирует вот эту самую духовность. Но отрицание это, и это самое главное, приводит, в свою очередь, к глубочайшему духовному же заболеванию человечества. Оно лежит в основе того несомненного глубокого пессимизма, разочарованности, психического неблагополучия, примеров которых даже не стоит перечислять, до того они очевидны. Странное дело. Человек отказался от духовного и духовности якобы во имя счастья. Таков был лозунг так называемого нового времени, эпохи, которая и по сю пору называется в учебниках эпохой просвещения. Эта эпоха противопоставила себя якобы мрачной эпохе Средневековья с ее упором на духовность, с ее якобы отрицанием простого человеческого счастья во имя трудного, неотмирного счастья духовного. И вот пришли все эти Вольтеры, Дидероты, Жан-Жак и Руссо и сказали: «Довольно всей этой развоплощенной духовности. Наш удел — земля. Наша задача — построить на земле счастливую жизнь. А остальное не нужно». И вот началась эпоха, про которую можно сказать, что она была одержима идеей счастья. Во имя этого счастья бушевали революции, освобождались народы, создавались громоздкие научные идеологии, научно же определявшие путь к счастью. Что такое, например, весь марксизм, как не попытка научно построить счастье, окончательное и прочное счастье на земле? Что такое, с другой стороны, капитализм, как не другая теория счастья? И замечу здесь, что хотя две эти идеологии, марксистская и капиталистическая, и вступили давно уже в смертельный поединок между собой, в основе обеих лежит в сущности тоже основное убеждение, а именно, что счастье зависит только от материального устройства и организации жизни, что счастье зависит от материального и ничего общего не имеет с тем, что сознательно или бессознательно называл человек духовным. И вот уже свыше 300 лет живем мы и живет весь мир в этой одержимости счастья, в этой погоне за счастьем. Но почему, хочется спросить, нет счастья, которое так просто, я бы сказал, так весело провозгласили отцы и пророки современного мира? Почему наоборот? Ни в какую другую эпоху во всей мировой истории не было в человеческом сознании столько отчаяния, столько разочарованности, столько печали. Почему мечется человечество, не находя себе места, не зная, за кем идти, во что верить, что думать? Почему половина земного шара живет в условиях тоталитарных режимов, режимов как будто порожденных вот этой самой идеологией счастья? Почему философы не могут предложить ничего, кроме философии абсурда? Искусство — ничего, кроме раздробленного и черного видения мира. Поэзия — ничего, кроме вопля отчаяния. Где же, спрашивается, оно, это счастье, казавшееся столь близким, простым, доступным? И выходит так, что с тех пор, как замкнул человек свой горизонт только вот этой землей и маленьким земным счастьем, разучился он и землю понимать, и находить на ней счастье. А что, если прав блаженный Августин, воскликнувший так давно: «Для себя создал ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». А что, если прав апостол Павел, сказавший, что не видел того глаз, не слышал того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что уготовал Бог любящим его? А что, если, в конце концов, правы те, кто всегда утверждал, что человек прежде всего существо духовное, и что всякое отречение от духа, всякий отказ от духовности, всякое забвение этой своей духовной сущности ведет неизбежно и неумолимо к распаду самого человека, к его заболеванию и разложению? «Человек есть то, что он ест», — сказал Фейербах, и ему казалось, что он раз навсегда покончил с какой бы то ни было духовностью. И Маркс, вслед за ним, строит на этой убогой теории все свое учение о грядущем счастье. И проходит 100 лет, и теория эта, и учение это нужно защищать штыками и цензурой, иначе они не продержатся и неделю. Человек — существо духовное. Это значит, существо не только питающееся и даже не только думающее, но и существо, предназначенное к обладанию духовными ценностями. Что это за ценности? По старинке их можно перечислить так: истина, добро, красота. Ценности совсем не обязательно прагматические, но которые несут и являют счастье в самих себе. Если современному человеку кажется, что все в мире утилитарно, что, может быть, даже и нужно немножко истины, немножко добра, немножко красоты, чтобы жить и быть счастливым, то человек вечный, человек духовный знает, что он живет для того, чтобы постигать истину, постигать добро и красоту, и чтобы обладать ими. Он не просит счастья, но в этом познании и обладании получает его. А когда соединяются они, это истина, это добро и эта красота в один опыт, в одно счастье, в одну реальность, человек говорит: «Бог». И с этой минуты, что бы ни случилось с ним, как бы ни была трудна, печальна и горестна жизнь, он знает и имеет то счастье, которое никто уже не сможет разрушить. А ведь это то самое и сказал Христос, когда сказал в Евангелии: «Ищите прежде всего Царство Божие, и остальное приложится вам».
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.